В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Европремьера. Грузия подводит итоги визита Ираклия Гарибашвили в Брюссель.
Гарибашвили туда поехал не как представитель Грузии, а как представитель Бедзины Иванишвили. Печально, что он там не высказывает волю грузинского народа.
Две недели на выход абхазская оппозиция готовится перейти к активному массовому протесту.
Сами люди говорили о том, что нам нужно собраться в Сухуми, нам нужно всем вместе со всей страны съехаться, с тем, кто не согласен с политикой действующей власти.
Трудности перевода с украинского на американский. В чем причина трений между Киевом и Вашингтоном?
Усилия правительства Соединенных Штатов в Украине имеют высокую цену, и это деньги, которые можно было бы потратить на внутренние приоритеты. Это делает Байдена и демократов открытыми для обвинений со стороны Трампа.
Все это, а также политическая ахондроплазия, почему власть Грузии не финансирует программу помощи больным детям. Рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Председатель КНР Си Цзиньпинь впервые поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала февральского вторжения в Украину. Об этом Зеленский рассказал в своем твиттере. Пекин направит в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со сторонами войны, передают агентство Синьхуа. Зеленский назвал разговор с Си длинным и содержательным. Его пресс-секретарь уточнил, что разговор продолжался почти час. Верю, что этот звонок, а также назначение посла Украины в КНР дадут мощный толчок для развития наших двусторонних отношений, заявил украинский лидер. В офисе президента пообещали раскрыть подробности беседы позднее, передает «Украинская правда». В марте перед визитом Си в Москву газета Wall Street Journal сообщала, что председатель КНР запланировал беседу с Зеленским. Издание отмечало, что беседа должна продемонстрировать усиление роли Пекина в переговорных процессах о мире. В феврале Китай представлял свой мирный план для завершения войны. Пекин предложил прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис. Критики отмечали, что документ состоит из общих фраз и не предлагает пути их реализации. Заявление о возможности российско-украинских переговоров после успешного контрнаступления Киева – это смешная теория, продиктованная шизофренической логикой. Об этом заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках представительства России в Совете Безопасности ООН. Министр отметил, что Москва уже заявила о всех целях специальной военной операции и ждет объяснения мотивов Запада на Украине. Призвал к ответственности тех, кто рассуждает об угрозе Третьей мировой. Он рассказал, когда ждать российской реакции на письмо генсека ООН Антонио Гутерриша президенту Владимиру Путину.
Послание все-таки не широкой общественности, а нашему президенту. И такие же послания были направлены, как я понимаю, украинцам и в Турцию. Но реакция на это послание будет после того, как адресат с ним ознакомится, по-моему, в приличных домах так поступают.
Антонио Гутерриш прикладывает усилия по разблокированию российского сельхозэкспорта, но результатов практически нет.
Его искренние и настойчивые усилия, направленные на убеждение тех, кто ввел санкции, сделать исключение хотя бы для сельскохозяйственного экспорта зерна и удобрений. Эти усилия не возымели результат.
Если только не считать результатом забрежевшую надежду, что вместо нормальной поставки необходимой продукции на мировые рынки, надо будет в ручном режиме каждый раз умолять американские, европейские порты, банки и другие структуры, страховые компании о том, чтобы они проявили благосклонность, сказал Сергей Лавров. По его же словам, Россия не обсуждает возможное продление или расширение зерновой сделки с Китаем. У двух стран есть общая граница, через которую налажен экспорт и импорт. Россия признала персонами нон-грата 10 норвежских дипломатов, сообщил МИД России. Ведомство выразило решительный протест в связи с решением Норвегии о высылке 15 российских дипломатов из страны. МИД России назвал это враждебным шагом и предупредил, что за высылкой норвежских дипломатов последуют другие меры. Ранее Норвегия объявила персонами нон-грата несколько сотрудников российского посольства в Осло. Норвегия назвала их причастными к разведке и обвинила в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. МИД страны заявил, что приветствует российских дипломатов, но не разведчиков, работающих под таким прикрытием. Европейские страны стали массово высылать российских дипломатов, обвиняя их в работе на разведку после полномасштабного вторжения России в Украину. Обычно Россия на высылку отвечает зеркально. Военно-воздушные силы Германии 26 апреля сообщили о перехвате над Балтийским морем российского самолета радиотехнической разведки Ил-20 и двух истребителей сопровождения Су-27. Они летели без включенных транспондеров. В перехвате участвовали истребители Германии и Великобритании из миссии НАТО. С 2004 года Союз охраняет воздушное пространство стран Балтии, не имеющих собственной истребительной авиации. 21 апреля о перехвате Ил-20 над Балтийским морем сообщали Министерство обороны Дании и Швеции. Он был обнаружен между датскими островами Зеландия и Борнхольм. В столице Кипра Никосии горел Российский центр науки и культуры. Сейчас пожар потушен, жертв нет, сообщает ТАСС. По словам руководительницы центра Алины Радченко, в него бросили коктейли Молотова. Произошло два сильных хлопка, горят стены и крыша. Люди эвакуированы, полиция оцепила здание, на месте работают пожарные, сказала она.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. В Тбилиси подводит итоги брюссельского визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне он встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а потом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Оба высокопоставленных чиновника призвали власти Грузии удвоить темп реформ и поддерживать демократические стандарты в стране. Как в грузинской мечте и в оппозиции услышали послание из Брюсселя, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Если все так прекрасно с реформами, как об этом утверждает грузинская мечта, в Брюсселе не стали бы говорить о необходимости удвоения усилий в этом направлении. Не стал бы генсек НАТО Йенс Столтенберг говорить о важности соблюдения демократических стандартов. Не вспомнил бы он, стоя рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, об отозванном законе об иностранном влиянии. И не назвал бы закон об иноагентах несовместимым с евроатлантическими ценностями и основными свободами. И председатель Европейского совета Шарль Мишель после встречи с Гарибашвили не стал бы на своей странице Twitter писать о необходимости углубления реформ в области судебной системы, верховенства права и свободы СМИ. Но и это не все доводы оппозиционеров, оценивающих вчерашние встречи премьер-министра Гарибашвили в штаб-квартирах Евросоюза и НАТО. Они провальные, считает депутат Лело, бывший посол Грузии в Бельгии и в Евросоюзе Саломе Самадашвили. Итоги этих визитов мы можем уместить в одном предложении – полный политический крах. Вместо того, чтобы услышать, что Грузия в большей степени уже выполнила 12 рекомендаций, про ожидание получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз, мы услышали другие оценки о том, что мяч на стороне грузинских властей, что до сих пор не выполнены важнейшие требования, связанные с верховенством закона, с институциональной независимостью, защитой прав человека. Более того, мы увидели, что председатель Европейского совета Шарль Мишель вообще не посчитал нужным провести совместную пресс-конференцию с премьер-министром Гарибашвили, видимо, потому что ему нечего было сказать позитивного. Депутат от партии «За Грузию» Бек Алилуашвили остался недовольным не только заявлениями премьер-министра Гарибашвили в Брюсселе, но и выступлениями спикера парламента Шалвы Папуашвили в Праге на конференции председателей парламентов стран Евросоюза и партнеров. Весь смысл заявлений первых лиц страны в европейских столицах сводится к тому, что Европа ошиблась, не предоставив Грузии статус кандидата в прошлом году, и пора ей эту ошибку исправить.
Мы наблюдаем, как грузинская мечта последние два года уничтожает те отношения со всеми нашими западными партнерами, которые складывались десятилетиями. Власти ведут прямую атаку на наших партнеров.
Возмущался Бекали Луашвили. Чем руководствуются представители власти, выступая за рубежом, кратко сформулировал депутат стратегии от Машины Бели Паата Манджгаладзе.
Встречи европейских высокопоставленных чиновников с представителями грузинской власти показывают, что они, западные партнеры, ждут Грузию и в Европе, и в НАТО. Но этому препятствует грузинская мечта и Бедзина Иванишвили. Гарибашвили туда поехал не как представитель Грузии, а как представитель Бедзина Иванишвили. Печально, что он там не высказывает волю грузинского народа, а представляет позицию Бедзина Иванишвили о том, что Грузия не должна стать предметом противостояния между Европой и Россией.
Злыми умыслами радикальной оппозиции объясняют грузинской мечте критику оппонентов. Депутат Михаил Сарджиладзе назвал несерьезным предположение оппозиции об отмене пресс-конференции Ирагля Гарибашвили и Шарля Мишеля. Официальной информации о причинах этой отмены до сих пор нет. Депутат Сарджиладзе посоветовал журналистам просто не акцентировать на это внимание, а сосредоточиться на, безусловно, успешном визите Гарибашвили. Генсек правящей партии Мер Тбилиси Кахакаладзе считает, что в Брюсселе увидели усилия и успех Грузии на пути евроатлантической интеграции, и что теперь слово за Евросоюзом.
Я много раз говорил и сейчас повторю, мы заслуживали статус, как это получили другие страны, но нам выдали задание из 12 пунктов. Мы делаем все, чтобы этот план выполнить полностью. Наше население ждет, что успехи Грузии отразятся в решениях Евросоюза.
Без реформ, особенно в судебной системе, положительного ответа к концу года может не быть, убеждены оппозиционеры и представители профильных НПО, выступавшие за создание следственной комиссии в парламенте по расследованию коррупции в судебной системе. Сегодня оппозиционные депутаты сообщили, что на следующей неделе они вновь будут добиваться создания комиссии. Депутат Тамар Курдзай от имени инициативной группы заявила, что, защищая судей, попавших под санкции США, грузинская мечта сама наводит на себя тень подозрений в коррупции, и что оппозиционные депутаты вместе с созданием следственной комиссии предложат западным партнерам поднять вопрос о включении в санкционный список защитников судейского клана в парламенте. Спикера парламента Шалвы Папуашвили, председателя партии власти Иракля Кобахидзе и лидера фракции грузинской мечты Мамукин Динарадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Кэти Бочеришвили.
Международный республиканский институт опубликовал итоги очередного опроса в Грузии. Главные моменты опроса, на которые аналитики обращают особое внимание. Он подтвердил, что большая часть общества не изменяет приверженности проевропейскому курсу, но, судя по цифрам, ему все меньше и меньше нравятся грузинские политические партии, причем практически все. Недовольны они и присутствием в стране большого количества граждан России. О том, какие тенденции выявил опрос IRI во внешней и внутренней политике Грузии за оставшийся до выборов год с небольшим, отвечают ли события последних дней в Грузии выданным институтом результатам опроса, об этом и многом другом мы поговорим сегодня с грузинскими аналитиками Рамазом Сакварилидзе и Звиадом Абашидзе. Батну Звиад, хочу обратиться к вам. Было для вас что-то неожиданное в итогах опроса?
В принципе, я думаю, что нет. Потому что вот общий рейтинг политической партии упал очень. Если обсудить современные политические события за последние годы, то, что происходит в Грузии, это абсолютно совсем реально, что политические партии, к сожалению, они не имеют большой авторитет среди граждан Грузии. Вот это и было. И другое, что про западная ориентация среди населения, это не меняется. Это своеобразно как бы должно уже получается в Грузии, чтобы быть по западным, да больше как бы касается и справедливости, и демократии и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, для меня большого сюрприза не было.
Спасибо. Батну Рамаз, а в какой степени итоги опроса отражают действительность во внешней и внутренней политике Грузии для вас?
Ну, во-первых, согласен с господином Звездой, что новизной это исследование не выделяется, но есть некоторые моменты. Позволю себе уточнить собственную позицию. Я не доверяю исследованиям Айрай. Если есть политический заказ, тенденция определенная, Айрай поддается такому заказу и таким тенденциям. И очень часто читается в ее результатах определенные политические интересы. Становится на какую-то сторону в политике. Напомню, что в 2012 году, до выборов, Айрай провел исследование, и там 60 с большим процентов побеждало национальное движение, и 40 с чем-то процентом была грузинская мечта. Все случилось ровным счетом наоборот. Ну, когда такая ошибка происходит, всякое бывает в жизни, но социологическая группа должна отойти от политики и не навязывать свои результаты политически заинтересованным гражданам. Этого не случилось. И Айрай упорно представляет свои результаты.
Баднурамас, означает ли это, что там есть какая-то подтасовка, по вашему мнению?
По моему мнению, да. Да, вы посмотрите, 19% у грузинской мечты, а ее лидер Иванишвили имеет тот же личностный рейтинг, что и Шалван Ателашвили, чья партия имеет 2% рейтинг. Как это возможно, чтобы рейтинги партии лидеров так разошлись между собой? Или Кахикаладзе, личностный рейтинг высокий. Он же грузинскую мечту представляет, но все-таки грузинская мечта имеет более низкий сравнительный рейтинг и так далее. То есть определенные несоответствия, которые бросаются в глаза.
Кстати, такие несоответствия отмечены и в вопросах в отношении граждан России, влияние России на Грузию. Между тем, большая часть людей хочет возобновления сообщения с Россией, авиасообщения. Но мы к этому еще вернемся. А сейчас я хочу спросить Батунизвиада. В ответ на вопрос, каков, на ваш взгляд, нынешний внешнеполитический курс правительства, голоса распределились следующим образом. Четверть опрошенных считают его пророссийским, 17 считают его прозападным. Итоги последних визитов руководства Грузии в евроструктуры, которые уже успели назвать провальными многие ваши коллеги, подтверждают правильность такого расклада, Батнузвиад?
Знаете, что вот всегда, если посмотрим, что западный курс грузинской стороны последние годы, давайте скажем так, не меняется, но где-то там корректировки есть уже. Например, закон про иноагентов. Это очень повлияло на местный авторитет грузинского правительства как и среди внутренних населения, так и на Западе. Так что сейчас для меня, например, иногда чуть-чуть как бы не совсем четкая внешняя политика у грузинской мечты. С одной стороны, кто-то скажет, что это своеобразный баланс, но это не баланс. Это своеобразный путь, чтобы найти какой-то новый путь в внешней политике. Нового пути нет. Есть или прозападный, или есть не прозападный. Другого выбора просто современных геополитических обстоятельств просто нет, не существует. Грузия – это не такая большая страна, чтобы построить сам себе своеобразный как мировой как бы, порядок. Грузия не имеет такой возможности.
Но если поэтому не прозападный, вот, то, наверное, пророссийский?
Ну, пророссийский – это не совсем, не окончательно, потому что тоже не имеет ресурсов это грузинское правительство. Чтобы 100% объявить, что вот сейчас мы строим пророссийскую политику, и мы будем пойти против Запада. Тоже не имеет этот ресурс. Это надо иметь ресурс.
А что вы подразумеваете под ресурсом?
Не имеет, например, никакой финансовый ресурс, никакой военный ресурс, никакой экономический ресурс, никакой интеллектуальный ресурс, никакой ресурс, который может сохранить пророссийскую политику, как вы, например, не знал, так, в Беларуси. Это просто невозможно. Поэтому сейчас грузинское правительство должно, наверное, в конце концов определить окончательно, не знаю, это своеобразная игра между Западом и Россией, не придет ей к лучшему. Современное грузинское государство, как таковое, да, к сожалению, окончательно еще не определено свою внешнюю политику, не определено, к сожалению.
Я не знаю, почему. До этого это было, что вроде бы Конституция тоже написана, что вот президент только по западной позиции. Но вот такой запой сейчас имеет, например, да, ну это как бы своеобразная дезориентация, я бы сказал. Поэтому вот обычный гражданин отвечает поэтому так на этот вопрос. Он не имеет четкого представления, что вот на самом деле про западный или про западный. Нейтральность политики не существует просто в мире. Кто-то, может быть, любит нейтральную политику, но нейтральность не присутствует просто в политическом мире. Нет такого. Даже Швейцария не нейтральна абсолютно.
Ну, насколько я понимаю, о нейтральности вообще здесь речи нет.
Да, но этот вопрос показывает, что большая часть населения вроде бы думает, что правительство прозападное, так эта часть думает, что вроде пророссийское, потому что часто правительство ведет так себе, что он вроде бы ведет нейтральную политику. Вот поэтому есть такое итоги.
Батну Рамаз, если да, отвлечься от итогов опроса и опереться на ту реальность, которую видите лично вы, как вы считаете, какие перспективы у Грузии в окончательном решении вопроса о статусе? Чего ждать от Европы осенью?
Знаете, был такой фрагмент до анализа вопроса о нашем статусе, когда Макрон сказал, что Грузия где-то далеко, там под Россией, как бы указал географию, и остальные, Украина и Молдова, они в середине Европы. Я думаю, такого рода логика сыграла решающую роль. Дали этот статус Украине и Молдове и отказали Грузии, хотя точно те же проблемы были и у Украины, еще хуже, и у Молдовы, о которых с нами начали говорить европейцы. Прошло не очень-то много времени, но вдруг выяснилось, что те транзитные пути для энергоносителей и других грузов, которые раньше проходили через Россию, сейчас должны быть переброшены на Кавказ, Азербайджан и Грузию. В связи с этим прошли переговоры с руководством Евросоюза, Алиева, Гарибашвили и так далее и тому подобное. После этих процессов, о которых сейчас я говорил, вдруг Шольц заявил, что Европа должна быть расширена до Тбилиси. То есть этим он сказал и то, что значит до сих пор Европа Тбилиси не считала европейским городом. Должна быть расширена до Тбилиси, и ту же самую идею высказал Макрон. И вдруг начался этот интерес. Сейчас на этом фоне, когда европейские страны знают, что те грузы, которые должны быть доставлены в Европу, будут проходить через Грузию, я сомневаюсь, что они не были бы заинтересованы во влиянии на Грузию через Европейский Союз, европейские структуры вообще. По этой логике считаю, что чисто прагматически Европа даст нам статус, потому что в другом случае тут будут проходить грузы для Европы без контроля со стороны Европы, и она, наверное, этого не допустит. Вот по этой причине я оптимистически настроен и считаю, что мы получим этот многострадальный статус.
Но вовсе не потому, что большинство населения хочет идти в Европу.
Ну, знаете, если провести опросы в разных странах, наверное, во многих странах большинство населения будет хотеть быть в Европе, потому что уровень жизни в Европе высок. Ведь каждый день слышим, как мигранты старались разными путями проникнуть в Европу. То есть на этом фоне Европа более или менее хладнокровно относится к тому, что население хочет в Европу.
Спасибо, Батну Рамаз. Батну Звиат, о чем вам говорит соотношение таких цифр в ответ на вопрос? Если бы в следующую субботу состоялись парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали? То есть вы уже говорили об этом. 19% респондентов ответили, что проголосовали бы за правящую партию, за грузинскую мечту, а 14% отдали бы свои голоса за оппозиционное национальное движение. Как вы думаете, есть ли шанс у правящей партии при таком раскладе победить на следующих выборах? Осталось всего ничего.
Знаете, как, если вот, например, итоги этого опроса, как бы, справедливо, то есть, не верю вопросам, да, в течение года, я не знаю, то что такое будет делать правящая партия, чтобы поднимать свой рейтинг до 40%, например, если мы будем верить на этот вопрос. Так что, целиком я могу сказать, что это, как бы, очень вредная поляризация среди населения и правительства, то есть, междуполитическая система и общество. Целиком, с перспективы государственности, ничего хорошего не ведет. Это очень плохие итоги, это нехорошие итоги. Если в демократии политическая партия не имеет своеобразной популярности среди населения, это означает, что постепенно население может пройти против демократии. Так что я не знаю в течение года, что будет делать правящая партия. Если Кузя, например, получит вот этот европейский статус кандидата, может быть, этот статус поможет правящей партии, чтобы поднять свой рейтинг. Он сказал, что вот мы же говорили, что мы прозападное правительство, мы не пророссийское. Так что вот прозападность в этом плане будет играть большую роль. Потому что если целиком берем ситуацию там, образование там, социальность и так далее, какие-то радикальные реформы не идут, чтобы сказать, что через год мы получим результат какие-то.
Батну Рамаз, рейтинг остальных партий в Грузии настолько низок, что противопоставить двум самым крупным, правящей и оппозиционной, им практически нечего. Означает ли это полный провал внутренней политики Грузии на выборах?
Нет, почему двухпартийных систем немало в мире? Проблема в том, что, допустим, в той же Америке разница рейтингов между двумя партиями где-то максимум 10%. А у нас оппозиционное национальное движение очень слабо. На протяжении всей этой истории 2012 года она не смогла завоевать ничего и не сделала никаких выводов из этого. Не изменила ничего в своей деятельности и так далее. Вот эта окаменелость оппозиционной партии, а динамичность делает более или менее кризисным ситуацию в Грузии в политическом плане. Хотя до 24-го у нас еще есть время, и я все-таки жду каких-то новых вещей на этом поприще. Или появление новых партий, или то, что старые партии смогут обновиться и так далее и тому подобное.
Спасибо. Мне бы ваш оптимизм, Батну Рамаз. И, наконец, россияне в Грузии, на что многие ваши коллеги обращают особое внимание, как на фактор, способный многое изменить в стране в ближайшем будущем. Батну Звиат, насколько, скажем так, опасными вам представляются цифры, которые опубликовал IRI? По мнению большинства респондентов опроса, самая большая внешняя угроза для Грузии исходит от России – 87%.
Согласен. Согласен этот вопрос. Потому что вот, давайте скажем так, когда мы определяем, кто враг, кто не враг, да, как определяем, например, с точки зрения государственности. Вот какие страны не признают территориальную целостность Грузии? Россия не признает? Не признает. А Венесуэла, кто-то еще. Ну, понятное дело, что страна, которая не признает суверенность и территориальную целостность, то и враг. То есть он фактически сосед, но никакой не прятник. То есть с этой точки зрения большая иммиграция из России в Грузию. Нищие люди не идут в Грузию. Ну, может быть, не самые богатые, но тоже нищие. А в Грузии сейчас такая ситуация, что на русском здесь уже не говорят. Особенно молодежь уже не говорят. Вот эти россияне, когда прибывают в Грузию, они не интегрируются в студенческое общество. Это невозможно. Они никогда не критикуют политику Путина. Ну, один, два, три человека, кто-то где-то критикует, кто-то где-то говорит. Понятно. Но в основном они вообще не говорят об этом. Они, в общем-то, не хотят говорить про Путина и говорят, что они не любят политику, то есть они аполитические все. Но в это же время они покупают имущество, строят свои бизнесы, открывают свои рестораны, например, и так далее, и так далее. И понятное дело, что очень логичное дело, что вот страна, которая является очевидным врагом твоей страны, большая часть из этой страны, населения, которая идет в своей стране, это очень логично, что обычный человек воспринимает его не совсем как приятеля. Не знаю сейчас, сколько они находятся сейчас в Грузии, не знаю, 100 тысяч, 120 тысяч, 130 тысяч.
Около 150 да, есть и такие цифры.
В общем-то, они что-то поменяли в Грузии. Это цены, например, на имущество, вы знаете, да, повесились очень, например, и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что вот российская как бы иммиграция в Грузии играет какую-то позитивную роль. Ну, нет такого.
Бадну Рамаз, к вам последний вопрос. Как пишет «Голос Америки», опираясь на это исследование, Стивен Никс, это директор евразийского офиса IRI, сказал, оно показало однозначное недовольство граждан Грузии массовым наплывом россиян в страну за последнее время. И для решения данной проблемы власти Грузии должны разработать меры, которые предотвратят усугубление напряженности. Если вы с этим согласны, какими должны быть эти меры?
Такого рода проблемы возникают и с миграцией других стран, и не только России. А если автор этих слов выделяет только Россию, значит, это пропагандистское заявление.
Что а подтверждает так... ваши выводы, о которых вы говорили вначале?
А миграцию регулировать в любой стране необходимо.
Большое вам спасибо. Я напомню, нашими собеседниками были грузинские аналитики Рамаз Сакварелидзе и Звиата Башидзе.
Провела не круглый стол Кети Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии снова Кети Бочеришвили.
Депутат Европарламента Виола фон Краман заявила, что правящая партия Грузии может стоять за фейками о ней. Об этом немецкий политик сказал в специальном видео, опубликованном в Твиттере. «Поздравляю, награду «Тролль месяца» на этот раз точно получат грузинские тролли. Они даже превзошли российских. Почему? Они представили меня как возможную родственницу Германа Геринга. Подобная мысль придет в голову только тем, кто возьмет русский перевод моей девичьей фамилии Геринг. Геринг и Геринг в кириллице пишутся одинаково, но в латинице эти две фамилии не имеют ничего общего. Точно так же, как, к счастью, я никак не связана с нацистским политиком и военным преступником Германом Герингом», отметила она. По словам Виолы фон Крамон, второй фейк о ней был еще более абсурдным и нелепым. За кадры европарламентария в сети выдавали видео с пьяной британкой на свадьбе. Как пишет Сова, депутат Европарламента также добавила, что считает более правильным вести открытые политические дискуссии, а не распространять сфабрикованные видео. Слава богу, есть независимые факт-чекеры. В данном конкретном случае мисс Детектор, которые разоблачили этот бред, заключила евродепутат. Специальные пропуска, необходимые для пересечения де-факто границы жителями Холгорского и Джавского районов, будут выдавать местные администрации. Изменения в правила пересечения пунктов пропуска внес Кабинет министров самопровозглашенной Республики Южная Осетия. С 2011 года местные жители подавали заявления для оформления и получения пропусков в районные управления КГБ. Жители Холгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска лишь с 20 по 30 число каждого месяца. В Схинвале во вторник 25 апреля прошел учредительный съезд, создаваемый политической партией «Ирефарн». Как пишет агентство РЕС, мероприятие прошло в здании киноконцертного зала «Чермен». Путем тайного голосования председателем партии единогласно был избран Хох Чочев. Делегаты утвердили устав и программу партии, избрали руководящие и контрольные ревизионные органы партии. Чочев отметил, что главной целью для партии является создание идеально действующей законодательной базы. Закон должен быть для всех один. В самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается бум партийного строительства. В Схинвале за последние месяцы прошло несколько учредительных съездов. Еще один грузинский доброволец, воевавший на стороне ВСУ, погиб в Украине. О смерти Зураба Удишвили сообщил глава Объединенного Кавказского легиона Ладо Гамсахурдия. Обстоятельства гибели бойца пока не сообщаются. В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 43 грузинских бойца.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете. Эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Утекшие в сеть документы американской разведки говорят о том, что в отношениях между Киевом и союзниками все не так гладко, как кажется на первый взгляд. Военная техника, оружие, боеприпасы, обучение солдат – все это обходится Западу в миллиарды долларов, и ресурсы постепенно исчерпываются. При этом Вашингтону, как главному союзнику Киева, не нравится своеволие украинского командования в планировании некоторых операций, которые могут привести к прямому конфликту Запада с Москвой. Подробнее Владимир Унанянц.
Долгожданное украинское контрнаступление может стать лакмусовой бумажкой для всех союзников Киева и в первую очередь для США. После того, как в сеть утекли секретные документы американской разведки, единство западного мира в отношении безоговорочной и бессрочной поддержки Украины было поставлено под сомнение. Американское издание «Политико» отмечает, президент Байден публично гарантирует Украине оружие и экономическую поддержку до тех пор, пока в них не иссякнет необходимость. Но если анонсируемое масштабное наступление Украины не принесет ощутимых результатов, администрации Байдена придется иметь дело с последствиями уже у себя дома. С одной стороны, на Белый дом набросятся критики ястребы, которые обвинят президента в том, что тот не снабдил Украину достаточным количеством оружия. С другой, сторонники скорейшего прекращения огня, которые скажут, что полностью выгнать Россию с оккупированных территорий в короткие сроки невозможно. А значит, Америка попросту выбрасывает деньги своих налогоплательщиков на ветер. По словам политолога из Института Бейкера Марка Джонса, именно на это делает упор экс-президент США Дональд Трамп, явно желающий вернуться в Белый дом.
Усилия правительства Соединенных Штатов в Украине имеют высокую цену, и это деньги, которые можно было бы потратить на внутренние приоритеты, а не отправить за границу. Это делает Байдена и демократов открытыми для обвинений со стороны Трампа в том, что они тратят доллары на дело, которое никогда не принесет никаких результатов для Соединенных Штатов.
Согласно данным американской прессы, ссылающейся на источники в президентской администрации, высшим военном руководстве США не уверены в способности ВСУ переломить ситуацию на поле боя, так как понесенные украинцами большие потери фактически лишили армию достаточного количества профессиональных военных. Несмотря на постоянное пополнение личного состава и высокую мотивацию, сейчас в украинских силах наблюдаются большие проблемы со слаженностью подразделений, в основном состоящих из новобранцев. Американские военные аналитики полагают, что украинские военные могут рассчитывать на некоторые успехи на юге и востоке, но большинства своих целей вряд ли достигнут. В частности, судя по утекшим в сеть документам, в США сомневаются, что ВСУ смогут перерезать наземный коридор, ведущий в Крым. В связи с этим американские чиновники считают, что власти в Киеве могут согласиться изменить свои цели на более скромные и достижимые. К примеру, пойти на прекращение огня, который, в отличие от мирных переговоров, оставляет Украине возможность позднее вернуть себе оккупированные территории. Но Киев, во всяком случае публично, такие варианты отвергает и всячески демонстрирует уверенность в успешности контрнаступления. Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам недавней встречи в Рамштайне подчеркнул.
Конечно, мы обсудили нашу готовность к контрнаступлению, которое мы должны осуществить в определенный период времени, потому что наша задача – продолжить освобождение всех временно оккупированных территорий. Это наша главная цель. И после этого, как мы одержим победу над Россией, начнется новый этап в жизни Украины. И я уверен, что мы станем членом различных типов архитектуры безопасности, в том числе НАТО. Я доволен, потому что услышал очень важные слова от своих коллег о том, что они будут вместе с Украиной до конца этой войны. А смысл окончания этой войны для них – это победа Украины. Для меня это очень важно.
Действительно, публично и США, и большинство других союзников Украины подчеркивают, что не оставят Киев один на один с Москвой. Но на требования Украины о предоставлении все большего количества вооружений отвечает все более сдержанно. Последнее заседание группы поддержки Украины в формате «Рамштайн» показало, что у союзников Киева свое видение того, как и в какой последовательности снабжать ВСУ оружием. Как дал понять глава американского объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, одними танками ход войны не изменить.
В этом случае вы должны убедиться, что ваши танки используются в общевойсковых боях с мотострелковыми подразделениями и артиллерией. Все это должно быть синхронизовано с пехотой и так далее. Так что никакой серебряной пули в этом случае нет.
Более того, согласно все тем же слитым в сеть документам, Белый дом недоволен попытками Киева проводить несогласованные с Пентагоном операции на российской территории. По данным газеты «Вашингтон-Пост», вооруженные силы Украины планировали нанести удары по Москве в годовщину начала войны 24 февраля этого года. И лишь после непосредственного вмешательства США отказались от этого плана. По мнению «Вашингтон-Пост», эта история представляет собой конкретный пример напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном, который не хочет переноса боевых действий на российскую территорию, опасаясь прямого конфликта с Москвой. При этом также отмечается, что глава управления разведки Украины Кирилл Буданов во время интервью журналистам включал музыку или статический шум, что может говорить о том, что он опасается прослушки со стороны союзников. Все это не может добавлять доверия в отношении Киева и Вашингтона. Но тем не менее, США и их союзники явно не готовы к тому, чтобы отказаться от поддержки Украины. Во всяком случае, до тех пор, пока Киев демонстрирует решимость сражаться и способность успешно противостоять военной машине Кремля. Именно поэтому и Киев, и Вашингтон, и европейские столицы возлагают столько надежд на готовящееся контрнаступление. Только результаты на поле боя покажут, насколько эффективно Украина воспользовалась военной помощью Запада, обошедшейся ему в миллиарды долларов. Киев не может позволить себе проиграть, потому и оттягивает дату наступления, стараясь как можно лучше подготовиться ко дню Х, так как второго шанса может и не быть. Как призналась директор Киевского аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетманчук, по итогам переговоров США украинской делегации четко дали понять: если выяснится, что хоть один доллар американской помощи осел в кармане какого-то украинского политика, помощи придет конец. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 23 до 24 по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Продолжаю нашу программу. Представители оппозиционных партий и движений Абхазии вчера на брифинге потребовали отставки правительства самопровозглашенной республики, дав президенту Аслану Бжане 2 недели на выполнение этого требования. В противном случае они намерены провести в Сухуми митинг. Лидер абхазского народного движения Адгур Ардин в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводск рассказал о том, почему было решено перейти к организации массового протеста и как эту идею нужно будет реализовать.
Адгур, требования отставки от оппозиции звучали и раньше тоже. Никакой реакции на эти требования не было. В очередной раз вы, требуя отставки, на что рассчитывали?
До этого мы предлагали разного рода инициативы, не только требования. Но на этот раз мы все сошлись во мнении о том, что весь лимит возможностей диалога с властью исчерпан. Власть абсолютно игнорирует все рациональные предложения, все рациональные инициативы. Полностью закрылась от народа, от общественных политических организаций. Нет никакого диалога, нет доступа к информационным ресурсам государственным. Мы неоднократно отмечали недееспособность власти, неэффективность, некомпетентность, антинародную повестку. Отчетливо видно, что за прошедшие 3 года, вот 4-й год уже действующая команда власти, у этой команды во главе с президентом одна повестка по продвижению интересов крупного иностранного капитала, олигархов. Они создают совместные бизнес-проекты с участием близких родственников. Для них народ Абхазии, вопросы демографии, вопросы здоровья нации, образования нации, культуры, языка, обороноспособности и всего остального, из чего состоит государство. Эти все вопросы, они на втором, на третьем месте. Повестка сегодняшней власти носит антинародный характер. В этом убедились уже абсолютно все. Действующая команда правительства из-за своей неэффективности, некомпетентности, непрофессионализма мы переживаем один кризис за другим. Поэтому мы приняли решение собрать многотысячный митинг в городе Сухум. Дата еще не определена, но примерно это будет середина мая. Прежде чем объявлять дату, мы посовещались между собой и предложили президенту 2 недели для того, чтобы он принял решение об отставке кабинета министров. И это будет с его стороны означать, что он готов не просто на словах, а реальными делами взаимодействовать с обществом и народом. Если этого не произойдет, митинг состоится.
Адгур, как вы видите подготовку митинга и какие усилия вы для этого предпринимаете?
На самом деле мы иллюзий не питаем, и очень маленький шанс на то, что глава государства услышит нас. Поэтому подготовку к многотысячному митингу в городе Сухум мы уже начали. Определены руководители районных подразделений, каждому даны задания по городу Ачимчир, Ачимчирскому району, по городу Гудаута, Гудаутскому району, по Гагре, по Творчалу, по Гулрипшу, по городу Сухум. Вчера у нас, после того, как пресса ушла, уже орг вопросы мы обсуждали. Работа в этом направлении уже ведется. Митинг состоится приблизительно в середине мая. Дата еще точно не определена. Мы ее будем уже ближе к этим числам определять и озвучивать. Для того, чтобы каждый, кто считает действующую власть антинародной, все, кто не согласны с политикой, которая проводится этой властью, имели возможность принять в этом митинге участие.
Адгур, за последнее время вы провели целую серию встреч в разных районах Абхазии. Скажите, пожалуйста, какие там настроения у людей? Готовы ли они принять участие в этом митинге?
Действительно, мы провели ряд встреч в районах республики. Люди встречали нас с аншлагом, полные залы. И главный вопрос, который люди задавали на улице – что дальше? Что мы будем делать дальше? Власть нас не слышит. Власть не слышит ни вас, политических деятелей, ни нас, простых людей. Сами люди говорили о том, что нам нужно собраться в Сухуме, нам нужно всем вместе со всей страны съехаться, всем, кто не согласен с политикой действующей власти, и заявить о себе. Эта инициатива по проведению митинга, она идет от простых людей, от народа, которые устали сидеть зимой без электричества, без перспективы, смотреть на то, как богатеют чиновники и их родственники, как страна уходит у них из-под ног, и ее раскупают по частям разные олигархи. Люди устали. Они уже не верят этой власти, они хотят действовать. И мы им такую возможность предоставим. Почему вот сейчас мы об этом говорим? Бюджетная кампания начинается. Если мы эту команду правительства, я имею в виду кабинет министров, не поменяем сейчас, то бюджетная кампания будет завершена, и бюджет на 2024 год будет аналогичным, такой же без учета факторов развития, не будет там предусмотрены интересы народа, опять будет раздутый госаппарат, финансирование разных статей, связанных с содержанием главы государства, премьер-министра и так далее. Естественно, нет никакой программы, нет плана реформ, поэтому этот кабинет министров надо отправить в отставку.
Вы будете ставить в известность власть о проведении митинга? Планируете ли вы получать соответствующее разрешение?
Да, конечно, мы уведомим администрацию города Сухум о месте и времени проведения этой акции протеста в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
Адгур, скажите, пожалуйста, что с судебным процессом в отношении участников митинга, которые раскачивали автобус? И почему в перечне ваших требований ничего об этом нет?
Что касается судебного разбирательства в отношении наших соратников, которые якобы там раскачивали автобусы, это само собой разумеющийся факт, и власть уже давно должна прекратить это смешное судебное разбирательство, которое все общество воспринимает как комедию. Этот вопрос даже озвучивать не надо, он сам по себе понятен, должен быть и власти, и всем, кто к этому имеет отношение. Конечно, процесс должен быть закрыт, и закрыт немедленно.
С лидером абхазского народного движения Адгуром Ардиновой беседовала Елена Заводская. Продолжим тему. Требования к президенту самопровозглашенной Республики Абхазии Аслану Бжане, предъявленные вчера рядом оппозиционных сил, многие считают заведомо невыполнимыми и ведущими к резкому обострению внутриполитической ситуации. К такому выводу пришел наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Вчера «Эхо Кавказа» рассказывало о брифинге представителей 7 оппозиционных сил, которые огласили согласованные ими требования политических партий и общественных организаций главе государства. Но вечером в тот день состоялся еще один брифинг другой группы представителей политических сил и общества, также весьма недовольных руководством страны. Среди них были такие известные лица, как Кан Кварче, Ливан Мика, Гурам Гумба, Юрий Квициня и другие. Чтобы дать представление об этом брифинге, приведем фрагмент заявления, зачитанного заместителем руководителя молодежного крыла общественной организации Айтгалара Тимуром Бегвава.
Несмотря на протесты и возмущение общества, власть пытается последовательно и с завидным упорством реализовывать антигосударственную, враждебную национальным интересам повестку, ставящую под угрозу будущее абхазского народа. Мы понимаем, насколько велико разочарование людей, поскольку за последние десятилетия ни одна власть не оправдывала наши надежды. Но то, что предлагает нынешняя власть, это путь медленного, бесчестного и унизительного исчезновения абхазского народа. Молчание и бездействие в этом случае уже будет равносильно соучастию. В сложившейся ситуации нами принято решение объединить свои усилия в деле противодействия угрозам национальной безопасности. Принято решение ускорить проведение съезда, на котором намерены дать политическую, правовую и моральную оценку деятельности политического руководства государства, а также предложить концептуальные подходы по выходу из внутриполитического кризиса и достойного развития Республики Абхазия. В своих действиях намерены использовать все имеющиеся законы и методы отстаивания своих интересов, в том числе и конституционное право на митинги, шествия и акции протеста. В данном объединении участвует общественная организация Абхазская национальная конференция, Республиканская общественная организация Айтгалара, Общественная организация Асаркял, Комитет по защите суверенитета Республики Абхазия, Народная партия Абхазии, Экспертный фонд АМКА.
Словом, можно сказать, что вчера был залп двумя оппозиционными блоками. В то же время это совпадение во времени заставило многих лишний раз задуматься, почему политическая оппозиция не едина. В обществе, конечно, гораздо больше обсуждают брифинг, на котором были озвучены требования к президенту, включая отставку правительства и данный ему на их выполнение двухнедельный срок. Интернет-комментаторы нередко реагируют даже не на текст, а на заголовок к нему. В данном случае это было «Президенту дали срок». И одна пользовательница обратила на себя внимание комментарием «Хорошо бы реальный». Конец цитаты. Но большинство попадавшихся комментариев не одобряли выдвинутые требования. «Президенту дали срок, когда прошли выборы. Вот пусть и работает до следующих выборов. Надоело. Чуть что не так, сразу ультиматумы выдвигают». Конец цитаты. А кому вы доверяете? Из тех, кто сидел там. Мы на грабли уже не наступаем, а танцуем на них. Конец цитаты. Как только начинается турсезон, начинаются эти качели. Не надоело одно и то же? Бедные люди ждут это время, хотят поправить свое материальное положение. А здесь опять 25. Конец цитаты. А вот пост московского блогера Кирилла Базилевского, у которого в Абхазии немало друзей и который часто обращается к Абхазии. Реалиям. Интересно, как нынешняя оппозиция собирается общаться с северным стратегическим партнером по всем перечисленным вопросам, если снова придут к власти. Что-то мне подсказывает, что радикализма у них сильно поубавится, так как объяснить по-братски, что они неправы, у Москвы рычагов предостаточно. Конец цитаты. Доктор исторических наук профессор АГУ Валерий Бегвава, как и многие в Абхазии, памятуя события внутриполитической борьбы в республике, воспринял митинг, о котором шла речь в требованиях оппозиции, как нечто большее, чем митинг. Ведь просто митинг по Конституции вполне позволительно провести и сегодня, Валерий Левардович говорит.
Ультиматум – это не решение вопроса. Это первое. Второе. Вот сейчас требовать, значит, от правительства, от президента, тем более, уйти, это, я считаю, что неправильно. Это не то время, когда можно вот так поступать. Он все же, нельзя сказать, что ничего не делает. Делает, безусловно. Но могут быть просчеты, как у любого человека, работающего, думающего. Нет таких людей, которые, значит, не ошибаются. А есть ли у нас гарантия, что тот, который рвется к власти, он будет лучше сегодняшнего? Безусловно, только на законных основаниях. У нас есть конституция. Вот по конституции нужно работать. А если вот сейчас будем вот так вот делать опять силовым, значит, решением, силовой прием, это нужно исключить.
Хотя прямо Валерий Бегвала об этом не говорил, но было ясно, что он опасается. Митинг может вылиться в попытку силового отстранения президента от власти, как это было уже в Абхазии дважды. Смена же власти вполне возможна в ходе очередных президентских выборов. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Перед зданием грузинского правительства провожаются акции родителей, дети которых больны ахондроплазией. Встретилась с родителями президент Саламе Зурабишвили. О том, как сюжет все более обретает политическую окраску, расскажет Ираклий Аргвелидзе.
Лекарства для детей. Акция протеста родителей детей с ахондроплазией и их сторонников продолжается. Вечерние марши протеста к парламенту уже стали традиционными. Накануне участники акции встретились с президентом Грузии. Требования неизменно. Финансирование закупок препарата Vox-Zogo от государства. Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, вызывающее непропорциональное развитие костной структуры и задержку роста. Лечение одного ребенка в год составляет порядка 200 тысяч долларов. С самого начала правительство заняло противоречивую позицию. Поначалу Минздрав заявил, что эффективность лекарства вызывает сомнения. Оно не прошло сертификацию со стороны ВОЗ, и поэтому его применение нецелесообразно. Неделю спустя власти пообещали протестующим, что если до конца сентября несколько стран Евросоюза подтвердят обеспечение пациентов этим лекарством, они начнут процедуру его импорта в Грузию. Между тем, финансирование препарата является обычной практикой в нескольких государствах Евросоюза, а также в России и Казахстане. Также препарат признан эффективным и безопасным лечебным средством, в частности, регуляторами США, Евросоюза, Японии и Австралии. Впрочем, власти по-прежнему воздерживаются от решения. По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, члены рабочей группы, занимающиеся проблемой ахондроплазии, готовы в течение месяца разработать протокол лечения заболевания. Кроме того, как сказала Габуния журналистам, сегодня необходимо оценить симптомы детей, страдающих ахондроплазией, и провести их лечение как в Грузии, так и при необходимости за рубежом.
Не хочу создавать ложных ожиданий, но на изучение препарата требуется время. Консультации продолжаются. Мы думаем, что в течение определенного периода времени, около одного месяца, на основании опыта стран ЕС, мы примем решение.
На вопрос, почему хотя бы один из родителей детей, страдающий ахондроплазией, не присутствовал на встрече, Габуня пояснила, что указанная встреча была созвана для профессиональной дискуссии, и представитель родителей будет иметь возможность участвовать в собрании группы, работающей непосредственно по вопросу ахондроплазии. У представителя партии «Стратегия Акмашенебели» Серго Чехладзе упорство власти в этом вопросе вызывает недоумение.
Решение проблемы требует в 10 раз меньше средств, чем ежегодное обновление правительственного автопарка. Несостоятельны оказались попытки властей доказать неэффективность препарата. Так в чем же дело? По моему мнению, они с самого начала заняли ошибочную позицию по этому вопросу, а сейчас, поняв свою неправоту, пытаются свалить все с больной головы на здоровую, обвиняя в этом то оппозицию, то президента. Но ссылаясь на ВОЗ, мы, представители оппозиции, делали максимально сдержанные и свободные от политики комментарии по этой теме, чтобы не навредить детям. Но, к сожалению, в правительстве оказались не готовы на живой диалог с родителями, полностью игнорируя тот момент, что люди под дождем ночуют на улице. Власти рано или поздно придется пойти на этот шаг, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше будет как для здоровья детей, так и для них самих.
Граждане Грузии с инвалидностью и неправительственные организации, занимающиеся их проблемами, сегодня выступили с обращением к премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили по поводу детей с диагнозом ахондроплазия.
Очевидно, что применение любого медикамента требует надлежащего управления. Все они имеют побочные эффекты. Это не должно быть причиной для отказа от импорта лекарства. Дети с ахондроплазией хорошо осознают реальность, с которой сталкиваются. Видят борьбу и боль своих родителей, что наносит психологическую травму детям. Они знают, что существует реальное лекарство, которое коренным образом изменит их жизнь. И им остается жить в страхе и ожидании, разделяя трагедию своих родителей.
Говорится в сообщении, подписанное от имени 32 профильных организаций. Между тем, родители больных детей не собираются сворачивать акцию протеста. Сегодня они вновь пройдутся маршем по улицам Тбилиси, призывая власти как минимум к состраданию. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.